Жымба Данзанов. Тибетская медицина. Современные практики здоровья. Есть только два дня в году, когда ничего нельзя сделать. Один называется «вчера», другой «завтра». А сегодня – самый подходящий день, чтобы любить, верить, делать, а главное – жить. Его святейшество Далай-лама. От автора. Это аудиокнига о моем глубоком понимании науки и практики здоровья в традиции тибетской медицины, как мне ее передал мой дедушка, доктор и практик тибетской медицины, буддийский лама, лама-балбар, балбар-лама. Тибетская медицина дает нам уникальную возможность ежедневно чувствовать себя лучше, быть здоровыми и более эффективными в современном мире, добиваться поставленных целей, быть более красивыми, крепкими, устойчивыми. Так как сам я вырос в Дацане, то хорошо знаю, как тибетская медицина традиционной школы преподается в буддийских храмах. Дацан – культурный и образовательный центр, буддийский монастырь, храмовый комплекс, куда входят и культовые постройки, и административные здания, и образовательные учреждения, и жилища монахов, и печатни с книгохранилищами. Я также знаком с подходом многих докторов, практикующих классическую тибетскую медицину. Но мое стремление написать книгу, опираясь на свой опыт, описать свою практику и свою историю знакомства с этим уникальным знанием. Конечно же, сам я практикую тибетскую медицину в повседневной жизни, все ее правила и концепции. И я хорошо вижу, что в современном мире она работает на все 100%. У меня нет задачи написать какой-то классический трактат или подробно описать историю тибетской медицины. Это очень древняя наука, там столько уже всего написано и без меня. Я хочу описать ее так, как меня научил дедушка. Хочу передать его уникальный и действенный подход. Его основная идея заключается в том, что нам необходимо более современно смотреть на многие вещи. Трактаты о тибетской медицине были написаны около 1000 лет тому назад. Эти тексты не являются привычной нам научной литературой, в которой процессы описаны на клеточном, гормональном, ферментативном уровне биохимических реакций. Теория тибетской медицины основана на концепции трех физиологических основ организма, трех дош – ветер, желчь и слизь. И все процессы нашего организма описываются с точки зрения их гармонии или дисгармонии. Что приводит к гармонии, то хорошо для нашего организма. Что приводит к дисгармонии, плохо. При этом не нужно думать, что тибетская медицина – древняя наука, забытая людьми. Она непрерывно практиковалась на протяжении 1000 лет и в целом имеет положительную статистику, подтвержденную образом жизни многих поколений людей. В Китае и в самом Тибете эта наука развивается и постепенно переходит на современную основу. Лекарства, которые рекомендует тибетская медицина, которыми пользуюсь я сам для лечения людей, это не БАДы, не гомеопатия, а травяные сборы. Если смотреть на историю возникновения лекарственных сборов, то видно, что за сотни лет практики рецепты постоянно дополнялись и совершенствовались. Но есть и сборы, дошедшие до нас практически без изменений. Мы до сих пор пользуемся некоторыми рецептами, которыми пользовались люди сотни лет назад. Мне повезло. Мой дедушка передавал мне эти знания и рассказывал историю каждого сбора. Как подбирать и распознавать качество сырья, как оно должно быть приготовлено и сублимировано для того, чтобы его правильно использовать. Многие сборы, которыми мы пользуемся сейчас, имеют уникальную историю. Например, есть сбор, которым пользовался сам Будда Шакьямуни, его состав не претерпел никаких изменений и дошел до нашего времени в первозданном виде. И я сам до сих пор им пользуюсь для лечения людей и каждый раз убеждаюсь в эффективности. Некоторые сборы пришли из разных областей Тибета, поэтому в их названиях иногда встречаются названия местности, в которых они возникли. Сборы постоянно совершенствуются, появляются новые составы. Их вы можете свободно купить в аптеках Пекина. Впервые я с ними столкнулся, когда заболел и пошел в обычную аптеку Пекина, чтобы купить ингаверин или парацетамол. Фармацевт предложила мне травяные сборы, сказав, что они намного эффективнее и при этом безвредные. Она вытащила коробку, составы были написаны на китайском, а название на тибетском, и выдала мне сбор. В дальнейшем я стал более осознанно ходить в аптеке и заметил, что там всегда есть полка, где представлены препараты тибетской медицины. Это было давным-давно. Я только окончил университет, выбирал, кем стать. Но именно в этот момент я почувствовал, что на верном пути. Я выбрал тибетскую медицину и решил продолжить дело своего дедушки. У нас всегда было полно журналов по медицине на старомонгольском языке, которые печатались в Китае и внутренней Монголии. Все мое детство дедушка заставлял меня читать эти журналы, особенно комментарии в них и разборы. Он всегда говорил, что джучжи – это ключ. Джучжи – основной медицинский трактат Тибета, в котором собран многовековой опыт тибетских лекарей, датируется XII веком. И чтобы расширить свои знания, постичь суть, необходимо изучать комментарии к джучжи, а не только один из самых известных комментариев, четырехтомник «Голубой берилл». «Голубой берилл» представляет собой учебник анатомии и сборник анатомических таблиц. Трактат является расширенным толкованием и переработкой более древнего источника – медицинского трактата «Четырехкнижья». Во внутренней Монголии и в Китае каждый месяц издаются медицинские книги по тибетской медицине и комментарии к ним. Это огромное количество специализированных трудов. На самом деле сейчас в Китае тибетская медицина совершенно по-другому трактуется. Когда ты анализируешь и сравниваешь этот современный подход с древними джучжи или голубым бериллом, нужно понимать, что это все-таки немного разные вещи. Все меняется, образ жизни и привычки людей тоже. Поэтому медицинский подход обязательно должен меняться. Мы видим, что современная медицина очень быстро развивается, она становится технологичной. Человечество научилось лечить болезни, которые раньше были неизлечимы. Появились препараты, которые поддерживают жизнеспособность людей. Технологии развиваются настолько быстро, что современная медицина спасает людей даже в самых сложных ситуациях. Мы научились лечить многие виды раковых заболеваний, но при этом нам не нужно забывать о поддержании своего здорового состояния. Как доктор тибетской медицины, как человек, практикующий ее всю свою сознательную жизнь, я верю, что люди могут жить дольше, могут максимально сохранить свое здоровье, и это полностью зависит от нас, от наших усилий и от наших действий. Не только я так считаю. В институте Далай-ламы в Дхарамсале приветствуется такой же подход. Далай-лама всегда об этом говорит. Для того, чтобы быть здоровым, быть в гармонии, нужно познакомиться с собой. Познать свою природу, изучить, принять и полюбить себя и с полным осознанием своей природы контактировать с внешним миром, с другими людьми, со своими близкими. Это самое важное послание тибетской медицины. Я считаю, что тибетская медицина – это медицина здоровья, а не медицина болезней. Человечество научилось лечить многие заболевания, а вот как сохранить здоровье и не болеть, мы иногда забываем. Поэтому я решился написать книгу с позиции современной тибетской медицины, рассказать, как я сам с ней познакомился и что она дает людям. Раз уж моя судьба без всякого моего участия и желания повернулась так, что я оказался в этой сфере. Часть первая. Как я стал врачом тибетской медицины и о чем эта наука. Глава первая. Карма с рождения. Вы верите в карму? Я верю. Все, что со мной происходит всю мою жизнь, невозможно объяснить иначе, как законами кармы. Мой дедушка Балбар-лама усыновил меня, когда ему было 57 лет, а мне 10 месяцев. Всю жизнь он прожил, как и подобает монаху, в служении и учении, не помышлял ни о какой семье, а уж тем более о детях. Одним летним днем он зашел к своему учителю, пожилому и очень почитаемому ламе. И он сказал дедушке, что скоро у его соседки родится ребенок, мальчик, и его дедушка должен усыновить, назвать Джимбой и передать ему свое дело. Дедушка потом признавался мне, что в тот момент подумал, что учитель впал в деменцию, ведь его соседка была совсем ребенком, ей было всего 15 лет. Дедушка дружил с ее отцом и ничего не слышал ни о какой беременности. Но время шло, и оказалось, что лама был прав. Тогда дедушка пошел к отцу моей мамы и предложил усыновить ребенка, который родится. После некоторых размышлений семья согласилась. И в возрасте 10 месяцев меня передали дедушке. Вырос я в Дацане в храме. Детей моего возраста там было мало. Мне нечего было делать, и все время я сидел с дедушкой. Врачебные разговоры, преподавание, прием больных, изготовление и назначение лекарств. Я все это слышал и видел с младенчества. Все эти уроки я проходил много раз. Именно поэтому все эти сложные знания спрессованы и хорошо отложены в моей голове. В это знание я был погружен тотально. Жизнь в Дацане также приучила меня придерживаться буддийского философского подхода. Когда мне исполнилось 5 лет, меня хотели отдать в послушники, я отказался. Никогда не хотел быть монахом и сейчас не хочу. А вот с медициной у меня как раз все сложилось. Дедушка был признанным доктором тибетской медицины, и вся наша с ним жизнь была построена на ее глубоких житейских принципах. Ребенком я сидел рядом с дедушкой, когда он принимал пациентов. Став чуть старше, я изучил старомонгольский язык, на котором написаны многие книги по тибетской медицине. Географически Тибет занимает положение между Китаем и Индией, а в древние времена у Тибета с другими регионами были очень хорошие связи. Тибетская медицина вобрала в себя все самое лучшее из аюрведы, индийской медицины, и классической китайской медицины, которые произошли намного раньше. Аюрведа – система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии. Фактически, тибетская медицина – это смесь аюрведо-китайской медицины. Но так как Тибет – это холодное, суровое место, его климат сильно отличается от климата Индии, и в практических лечебных процедурах тибетская медицина больше взяла от китайской. Аюрведа использует в качестве лекарств растительные ингредиенты, металлы и так далее, то есть все неживотного происхождения. И ее общая рекомендация – это вегетарианский образ жизни. А в тибетской медицине говорят, нет в природе такого вещества, которое не годилось бы в качестве лекарственного средства. Так что для тибетской медицины таких ограничений нет. Тибетская медицина сильно связана с буддистской философией и рассматривает организм как психофизическую совокупность. По теории, изначально любое живое существо, будь то человек или животное, подвержено страданиям. Фактически это указывает нам на природу человека и значит, что изначально все мы больны. Даже если эта болезнь в настоящий момент не проявилась, она все равно в нас заложена. До моего 10-летия мы жили во внутренней Монголии, Китай. Дедушка всегда работал, он был необыкновенно активный человек. Ежедневно к нему приходили пациенты и доктора тибетской медицины за советом. Он был очень увлечен, постоянно разговаривал о вещах, связанных с медициной, мы с ним все время вместе ездили на разные форумы и конференции. Я присутствовал всегда и везде. Моей задачей было внимательно его слушать. Дедушка передавал мне свои знания не в формате академических занятий. Он всегда все показывал на практике, объяснял по 100 раз и не переставал этого делать, пока не чувствовал, что я все понял. Помню, где-то в 7-8 классе мне нужно было каждые выходные утром после завтрака сидеть с ним и принимать пациентов, каждое воскресенье. Так было заведено, он заставлял меня, и я ему помогал. Именно это и есть прямая передача знаний. Так что дедушка, конечно, был прав. Ты никогда не объяснишь свой подход людям, которые учились в основном по книгам. У дедушки был учитель, довольно известный профессор в городе Хайлар, Хулун-Буир, внутренняя Монголия, Китай. Сам он был доктором современной аллопатической медицины, но очень хорошо знал подход традиционной тибетской медицины, которую скрупулезно изучал всю жизнь. Аллопатическая медицина – термин, применяемый гомеопатами к обычной или традиционной медицинской практике. Они с дедушкой неутомимо обсуждали разные случаи и подходы. С 6 по 9 класс дедушка заставлял меня заучивать целые абзацы из книг, которые мы затем разбирали. А потом все эти случаи попадались на консультациях, и мы снова к этому возвращались. Так потихоньку я и усвоил все эти сложные знания. Когда наступил срок, встал вопрос, куда мне поступать. Вопрос был в том, ехать ли мне получать образование тибетской медицины или поступать в классический медицинский вуз. Дедушка тогда сказал, конечно, тебе нужно поступить в обычный медицинский вуз и получить диплом. А я хотел поехать в Монголию. Дедушка говорил, Жымба, если ты поедешь в Монголию, 5 лет потеряешь просто так. Будешь повторять как попугай все, что ты уже и так знаешь. Может, у тебя, конечно, все это академически в таблице в голове сложится, но ничего нового ты не узнаешь. А в медицинском вузе ты получишь диплом врача, доктора, который тебе очень пригодится, чтобы практиковать. И я поступил в медицинский. Там я столкнулся с анатомией, патоанатомией, физиологией. Помню, тогда я думал, о, кажется, тибетская медицина вообще не это, это какая-то примитивная штука. Я приезжал домой к дедушке и горячился. Да мы вообще мамонты, что это за допотопный уровень? Дедушка слушал меня и снова соглашался. Да-да, конечно. Я говорил, тибетскую медицину пусть в Тибете изучают. Я буду обычным врачом, наверное, хирургом, я буду оперировать. И еще пластическим хирургом буду. Я очень хорошо рисовал, закончил школу изобразительных искусств и был уверен, что смогу делать людей красивыми. Только однажды дедушка не удержался. Жымба, сколько бы ты ни хотел убежать от этой медицины, у тебя уже нет шансов. Ты думаешь, как тибетский врач. Ты живешь, как тибетский врач. У тебя жизненная философия тибетского врача. Сейчас ты можешь думать, что хочешь, но жить по-другому ты не сможешь. И ты обязательно вернешься к этому. А пока изучай, конечно, современную медицину внимательно. Но я точно знаю, кем ты будешь. Когда ты ассоциируешь себя с профессией, ты должен понимать, как ты будешь жить с этой профессией. Ты доктор тибетской медицины. Ты от этого никуда не денешься. Ты так воспитан. В тебе эти условные рефлексы уже есть. В тебя это заложено. Если ты будешь заниматься тибетской медициной, ты будешь в своей стихии, в гармонии с собой. То, что я тогда говорил, его вообще не задевало. На последних курсах студенты обязательно проходят практику в больницах. Мои сокурсники боялись подойти к пациентам, а у меня уже были все необходимые навыки, и мне работа в больнице давалась намного легче. Но там у меня быстро всякая романтика испарилась. Я увидел, как на деле все происходит. Попробовал жизнь современного врача и понял, что-то мне это не очень подходит. Слова дедушки оказались правдой. Я действительно стал таким, какой я сейчас, совершенно гармоничным естественным образом. В рамках усовершенствования своих знаний я стараюсь рассмотреть ту часть нашей жизни, которую называют психосоматикой. Как влияют наши мысли на нашу жизнь и здоровье. В начале самостоятельной практики я наизусть выучил множество трактатов. В институте я изучал внутренние болезни и всегда сталкивался с такой странной вещью. Больше 60% болезней лежит в какой-то неясной зоне этиологии. Этиология – раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней. В профессиональной медицинской среде термин «этиология» употребляется также как синоним «причины». Потом смотришь, а причины этих болезней кроются в самом человеке. Есть очень существенная разница между тибетской медициной и современной аллопатической. Аллопатическая построена как доказательная симптоматическая медицина. Причину болезни она ищет во внешней среде. Всегда должен быть какой-то патогенный фактор. А вот тибетская медицина говорит, что патогенный фактор может быть внутри человека.